Здравствуйте, мы с вами изучаем книгу учения 10 сферот, первый том, внутреннее созерцание, первая часть, 13-я страница. Мы начинаем со слов, и это разрешит твое неудоумение. Можно скачать все материалы на сайте Captivi, задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Учение 10 сферот, первая часть, внутреннее созерцание, первый столбец со слов, и это разрешит твое недоумение.
Начни сначала.
Прежде всего, необходимо знать, что когда речь идет о понятиях духовных, отвлеченных от времени, места и движения, не говоря уже о божественном, нет у нас слов, с помощью которых мы могли бы высказаться и объясняться, ибо весь наш словарный запас взят из мнимых ощущений органов чувств. Как же можно полагаться на них там, где чувства и воображение не властны?
То есть из нашего языка мы не можем нашим языком говорить о духовном мире, о высшем мире. Если мы просто возьмем наш язык и начнем пользоваться им, мы видим это в разных книгах, из разных религий, разные там сказания, от детских сказок до вот этих толстых книг разных теологов. Тот, кто хочет говорить о высшем мире, он пишет то, что ему вздумается. Не более того. Наш язык не может раскрыть высший мир даже... Тот, кто чувствует духовное, скажем, ну, это не пример, но или просто берет наш язык и хочет рассказать что-то. Если мы говорим о таком земном языке, неважно, иврит, английский, испанский, какой угодно, но...
Например, если возьмешь даже самое тонкое слово, такое как «свет», то и оно ассоциируется и заимствовано от света солнца или ощущаемого света, вдохновения и тому подобного. Если так, то как можно ими объяснить вопросы божественного? Ведь понятно, что они не предоставят изучающему ничего истинного.
То есть нет языка, способного описать и объяснить высший мир.
Не говоря уже о том месте, где надо в письменном изложении, в книге, раскрыть с помощью этих слов предмет споров и соглашений в этой науке, как это принято в исследованиях любой науки. Ибо если мы допускаем ошибку даже в одном слове, не достигающем своей цели, сразу же запутается изучающий и не найдет путеводную нить во всем предмете целиком. И поэтому выбрали каббалисты особый язык, который можно назвать языком ветвей, поскольку нет у нас никакой сущности или управления какой-либо сущностью в этом мире, которая не исходила бы из своего корня, находящегося в высшем мире. И более того, любая имеющаяся в этом мире реалия берет начало из высшего мира, а лишь затем нисходит в этот мир. Поэтому без затруднений нашли для себя каббалисты готовый язык, которым могли бы передавать друг другу свои постижения, устно или письменно, из поколения в поколение, потому что они взяли имена ветвей в этом мире, так что каждое имя выясняет себя, словно указывая пальцем на свой высший корень в системе высших миров. И это разрешит твое недоумение, когда во многих случаях обнаружишь в книгах по каббале странные выражения и даже чуждые иногда общепринятым нормам. Дело в том, что после того, как они уже выбрали для себя этот язык, чтобы объясняться с его помощью, то есть язык ветвей, как могут пропустить на своем пути какую-то ветвь, не используя ее по причине ее низменности, и не выразить ею желаемое понятие. Ведь не найдется в нашем мире никакой иной ветви, которую можно было бы взять вместо нее. И подобно тому, как два волоса не питаются из одного отверстия, из одного корня, также у нас нет двух ветвей, которые бы относились к одному корню. И в таком случае совершенно недопустимо уничтожать слово науки, нуждающееся в этом низменном выражении. И мало того, это уничтожение причинит ущерб и внесет большую путаницу во все области этой науки, ибо нет другой науки среди всех наук мира, где понятия были бы настолько переплетены между собой связями причины и следствия, побудительной силы и произведенного ею, как в науке Каббала, в которой понятия объединены и взаимосвязаны от ее начала и до конца, словно одна длинная цепь. И поэтому нельзя здесь самовольно изменять и подменять плохие выражения хорошими. Но мы обязаны всегда приводить в точности ту самую ветвь, которая указывает перстом на свой высший корень, а также подробно ее разъяснять, чтобы предоставить точное определение внимательному взору изучающих. Однако, не прозревшие еще в видении высшего и не сведущие в отношении ветвей этого мира к корням в высших мирах находятся здесь в положении слепых, ощупывающих стену, потому что не поймут ни одного слова в его истинном смысле.
Еще раз это предложение, чтобы все поняли.
Однако, не прозревшие еще в видении высшего и не сведущие в отношениях ветвей этого мира к их корням в высших мирах, находятся здесь в положении слепых, ощупывающих стену, потому что не поймут ни одного слова в его истинном смысле. Ведь каждое слово представляет собой имя ветви, которое относится к ее корню. Разве что получат пояснение из уст выдающегося мудреца, открывающего в себе возможность объяснить это понятие на разговорном языке, что является совершенно необходимым, как при переводе с языка на язык, то есть с языка ветвей на разговорный язык. Ибо тогда он сможет объяснить духовное понятие, как оно есть.
Понятно? Вопросы, пожалуйста. Да.
Раф, у меня два вопроса. Первый вопрос. Каббалисты передавали друг другу свои постижения устно и письменно. В чем разница между двумя видами передачи?
Это не важно.
Не важно. Второй вопрос.
Передача
хорошо.
Языка.
А второй вопрос. Язык ветвей и корней. Это хороший язык, но только те, у которых есть прозрение, видение высшего. И у нас есть, кроме нашей учебы, есть также связь, которую мы передаем в распространении. Мы не можем в точности пользоваться языком ветвей, когда мы обращаемся к ним.
О каком распространении ты говоришь?
Для широких масс, снаружи.
Ты не используешь язык ветвей?
Да, я об этом и говорю, что отсюда мы понимаем, что мы не можем пользоваться языком ветвей.
Ты его и не используешь, хочешь ты или нет. Ты не можешь. Прежде всего, у тебя нет языка ветвей, ты не знаешь, что это такое. И во-вторых, ты не говоришь с людьми на языке ветвей даже. Если бы и знал, не говорил бы с ними на этом языке. Язык ветвей — это язык, который используют люди, которые находятся в обоих мирах. И тогда используя слова этого мира, четко подразумевая, что говорят они о высшем мире.
Но он говорит это, что получают это от мудреца, как мы получаем от вас.
Ну так что?
Так есть у нас какое-то определенное...
Ничего. Ну, может, какие-то намеки, но это не язык. Язык буквально, когда ты знаешь, о чем ты говоришь. Каждое слово ты...
Ну,
слово, как бы ты берешь его из этого мира, но ты приклеиваешь его к духовному смыслу.
Так что мы делаем в период подготовки?
Ну, так вот, как дети говорят. Так, что-нибудь такое, с трудом. Ничего не поделаешь? Да.
Вадим из Екатеринбурга спрашивает, почему Творец создал такую сложность, когда нету даже языка, который может объяснить высший мир?
Как может быть язык? Это то, что он хотел спросить. Устно, письменно, как передают. Я не хочу в это сейчас вдаваться, это очень большая тема, колоссально. Как мы используем язык? И как это происходит? Язык сафа от слова сов, конец. Соотношение кетр, гуф. Это такие вещи. Не могу сейчас в это вдаваться, это море, океан. Просто если человек не чувствует, то это множество здесь нюансов, которые просто так запоминать ничего не даст.
Амнон из Бершевы спрашивает, язык ветвеет, это язык, который изучается или приходит свыше?
Язык ветвей изучается из того, что человек постигает высшие корни, и из высших корней он постигает их ветви в этом мире, и тогда он берет название ветвей в этом мире и рассказывает, используя эти названия и слова, о том, что он постигает в высшем мире. Вот и все. Я не знаю, как сказать тебе. У меня есть какой-то прибор, с его помощью запускаю какой-то большой механизм, сложный. На моем приборе написано на какой-то кнопке, скажем, шестеренки. Но это не шестеренки, это выключатель. Но кнопка. Но написано шестеренки, я нажимаю его, запускаю какие-то шестеренки там в этом механизме. На другой кнопке написано там руки, ноги, губы, связь, соитие, отдаление, приближение. Все написано на этом приборе. А там есть начало вот этих сил, запускающих в другом мире. Если сейчас я говорю слово в нашем мире, скажем, шестеренки, я знаю, что это такое в высшем мире. Там это определенное действие с экраном и высшим светом, и все. А у нас это запуск систем. Поэтому, не постигнув высший мир, человеку нечего делать. Это не для него язык ветвей, и это не язык ветвей. Если он раскрывает и корень, и ветвь, тогда у него есть язык. Но если не раскрывает он корень, а только ветвь, то нет у него языка ветвей, он просто так считает. Еще хуже, если ему кажется, что он понимает, о чем идет речь. Без постижения корней, да?
И Вали из Йокнеама спрашивает, в таком случае, если мы не знаем языка ветвей, как можем понимать Рава?
Он говорит, как-нибудь. Как понять Рава? Написано? Как-нибудь. Видишь? Предложение. Последнее предложение из того, что мы читали. То есть из языка ветвей. Ведь каждое слово — это имя ветви, относящееся к ее корню, и только если получат пояснение из уст выдающегося мудреца, выдающегося, да? Я не думаю, что это пока я, который возьмется объяснить понятие на разговорном языке, что подобно копированию с языка на язык, то есть с языка ветвей на разговорный язык. Это то, что я стараюсь сделать. И тогда сможет объяснить духовное понятие каким-либо образом. Ну, каким-то образом.
Вы говорили о кнопках, которые мы можем включить и включить систему.
Если мы находимся в духовном мире, это называется постижением корней.
А там, где мы находимся, есть такие кнопки, которые мы можем включить?
Нет, ты находишься в мире, который полностью управляем. Здесь нет ничего. Максимум, что ты можешь, это поднять ман. И тоже это еще пока не называется маном, потому что ман — это хиссарон на намерение ради отдачи.
Как хиссарон нижнего из того места, где мы находим во время подготовки, включает систему?
Так же, как крик ребенка включает его маму. Когда ты стараешься в своих играх, в своих игрушках уподобиться чему-то высшему, чему-то истинному. Вот и все. Да, американец. Вчера, кстати, принес мне хорошую бутылку виски. Почему, я не знаю. Ты что, собираешься жениться?
Пока еще нет. Я был 2 недели в Соединенных Штатах. Это из дьюти-фри.
Дьюти-фри, ладно. Ну, давай дальше.
Sometimes when you're explaining things from the Torah, you do explain things as if it's speaking about our world or speaking about something literal.
Иногда, когда вы объясняете вещи из Торы, вы говорите, как будто это происходит на практике в нашем мире.
Ну, конечно, я стараюсь. Это называется приблизить язык ветвей к разговорному языку. Это моя роль. Да.
But here it's saying that, you know, no word of, say, the Torah, for example, no word of that means what we think it means about anything involving our world.
Здесь написано, что ни одного слова в Торе нет никакой связи о том, в чем мы думаем и о чем мы говорим.
That happened historically, as though it actually was a historical event, and people, Авраам.
Тогда иногда вы даете это как бы исторический пример, когда это произошло, Авраам или что-то еще.
Конечно, это называется, что я передаю это на разговорном языке. А иногда я говорю, что Авраам это правая линия. Ну. Не совсем так относительно Аарона. Аарон, он больше Авраама. Он первый. Авраам — это младший брат. Ты сядь и послушай. Садись и послушай. Больше ничего не сделаешь. Я тебе говорю, да, сколько бы ты ни спрашивал, даже на английском, тебе это не поможет. Нам нужен язык ветвей. И ничего другого. А язык ветвей мы конечно же, переводим на наш разговорный язык, насколько это возможно. Главное — это пробудиться к объединению, в котором мы найдем Творца. Об этом думай. Это всего лишь одна простая картина. Не нужно много. В единстве между нами, это может быть еще далеко до исправления разбиения, но нам нужно всего лишь исправить разбиение. И поэтому мы должны думать о кли, которая складывается из кусочков, допустим, какая-нибудь керамическая такая фарфоровая чашка, которая разбилась, нужно собрать ее с помощью объединения, любви, разных средств, которые мы используем, в целый сосуд, в целое кли. И тогда мы начнем ощущать Творца, иную реальность. Вот и все. Так что ты не надо умничать. Очень просто так вот. Но все время ты постарайся все время находиться в этом. Я тебе обещаю успех. Успех обеспечен. Дальше.
Второй столбец — это то, о чем я заботился в этом своем разъяснении. Объяснить 10 сферот согласно переданному нам божественному мудрецу Мари в их духовной чистоте, когда они абстрагированы от всех чувственных представлений, так, чтобы любой начинающий мог подступиться к этой науке и не впасть ни в какую материализацию и заблуждение. А с пониманием этих 10 сферот раскроется возможность также всмотреться и узнать, как разобраться в остальных вопросах этой науки.
Баля Сулам пишет нам на языке ветвей или на разговорном языке? Здесь он как бы говорит, что он каким-то образом пытается объяснить духовные понятия и приложил усилия в этом с моем анализе. Так он пишет. Имеется в виду, то есть это все-таки ниже языка ветвей, он все-таки приблизил нам. Это как там он учил нас, божественный мудрец Ари, в соответствии с их духовной чистотой, свободной от любых чувственных понятий, таким образом, чтобы любой начинающий мог приступить к изучению этой науки и не испытал бы неудачу в виде какой-либо материализации или ошибки. И понимание этих 10 сферот откроет также возможность рассмотреть и узнать, как понимать остальные понятия этой науки. То есть Баля Сулам еще приблизился к нам. Каждый может раскрыть учение 10 сферот и не бояться, что он начнет материализовывать какие-то понятия, запутается или начнет сходить с ума, не дай Бог. Все готово для каждого. Понятно? Что, Кока? Об этом вопрос?
Да, об трудах, скажем, письменное изложение, как Баль Сулам.
Есть тексты, которые не предназначены для такой аудитории. Есть очень сложные тексты.
Что я пытаюсь спросить, это следующее. Есть тексты, когда понятно, что не можно, не дает возможность понять что-то как ТЭС.
Это предисловие к ТЭС.
Я не понимаю всей механики в ТЭС.
ТЭС, статьи, введение в науку Каббала, все, что у нас есть. И комментарий Сулам, книги Зор, и более-менее все, что он написал, когда это вышло в свет. Все это написано для широких масс. Он не написал для тех, которые находятся в постижении высших миров, понимают язык ветвей. Если ты говоришь ему слово, он знает, что ты имеешь в виду в высшем мире, нет? То есть все миры так не сходят из мира в мир, все они параллельны до нашего мира. Тоже является результатом. Только связи нет. Тебе нужна, по крайней мере, первая высшая ступень, тогда ты начнешь видеть связи между понятиями этого мира и их корнями в следующем мире.
Когда читают такие отрывки, как Шамати, тексты Рабаши, также статьи Бааль Сулама, это называется языком ветвей?
Нет. Там это не язык ветвей. Там не говорится о том, что происходит в духовном мире. Там говорится о том, что происходит внутри человека. Я, ты.
Тогда я не понял. Язык ветвей, о чем он говорит? О чем он говорит в духовном мире? Что все остальные тексты не говорят о духовном мире?
Скажем так. Ари пытался написать все на языке ветвей. Написал. Бааль Сулам еще ниже опустил это для обычного пользователя. То, что мы читаем в верхней части ТЭС, это текст Ари, и мы видим, что он не разъясняет. И Бааль Сулам добавил тебе большую часть текста внизу, и из него ты хоть каким-то образом начинаешь понимать, что происходит. Что значит понимать? То есть он дает тебе возможность представлять эти действия, о которых говорится. То есть он переводит их тебе на разговорный язык, на твой уровень. Главное, чтобы ты их не материализовал и не говорил, что здесь говорится о нашем мире. Посмотри, сколько усилий и времени это берет у нас. Все время удерживать правильное намерение. Первая глава.
Первая глава. «Знай, что прежде чем были созданы создания и сотворены творения, простой высший свет наполнял всю реальность». Эти слова требуют пояснения, ведь прежде чем были созданы миры, как могло быть там место реальности, которое целиком заполнял простой свет? А также по поводу подъема желания сократиться, чтобы вывести на свет совершенство его действий. Из слов книги якобы следует, что был уже там какой-то недостаток. И также по вопросу центральной точки в самой середине бесконечности, где было явление сокращения. Очень удивляет следующее, ведь уже сказал он, что нет там рож и сов. И в таком случае, как может быть середина? Но в словах этих содержится величайшая глубина, и поэтому я должен расширить объяснение.
Очевидно, это важно. На самом деле я не понимаю, почему это так для меня важно. Это где-то в мире бесконечности, в начале творения. Я в этом ничего не понимаю. Это не из этого мира, даже развивался он там 14 миллиардов лет, что-то совершенно фантастическое, как сон, где это произошло и как, это вообще не что-то неземное, сколько совершенно оторвано от меня, и мой мозг совершенно не способен осознать эту матрицу. И какая польза здесь? Ну, очевидно, это очень важно. Вот этот вопрос. и он собирается поработать и рассказать мне об этом, и не на языке ветвей, который я не понимаю. Здесь, на языке ветвей, я вообще должен быть в мире бесконечности. Он опускает такие высокие понятия до уровня разговорного языка. Давайте посмотрим, что мы от этого обретем. Но пишет нам Баля Сулам в конце предисловия к учению десяти сферот, что каббалисты обычно пишут все свои труды для тех людей, которые находятся тоже в постижении высшего мира, и когда они говорят между собой, они понимают язык ветвей, на котором каждый говорит, и каждое слово соответствует кому-то, какому-то понятию, какому-то духовному объекту, духовной силе, духовной реальности. И они не ошибаются в этом, а каждый в том состоянии, в котором он находится, на том уровне развития, на котором он находится, так понимает язык. И поэтому есть большая польза в этом, так как каждый пишет для других, и так наука помогает подниматься и постигать то, что постигли великие предшественники. Итак, маленький каббалист может подняться до уровня каббалиста большего. Это каббалистические тексты. А то, что касается нас, получается, что мы должны остерегаться. Что читать нам при изучении науки Каббала? То есть те тексты, которые писали каббалисты до Баля Сулама, это тексты, которые были написаны на языке ветвей, не на разговорном языке. Разговорный язык, он тоже непростой. Это не тот язык, который используют на улице. Разговорный язык — это, хотя каббалисты находятся в духовном мире, в высшем мире, он спускается оттуда, как Баля Сулам рассказывает об этом в своем пророчестве, и тогда он может говорить о состоянии, которое может быть мостиком к человеку, находящемуся в этом мире, и может с помощью его текстов подняться. Исходя из этого, здесь есть несколько моментов. Прежде всего, поэтому получается у нас, что кроме Баля Сулама и нескольких каких-то других текстов, мы не понимаем и можем запутаться. Буквально так. Мы можем читать книги, которые говорят о внутренней работе человека. Как есть такие книги «Йошер Деврей Эмет», «Истинность работы», «Маор и Шемеш», «Свет и солнце». Они написаны о работе человека, но там, где они объясняют строение миров, действия, духовные, это мы не сможем понять правильно, потому что это язык ветвей. И получается, что только от Баля Сулама, Рабаша и далее, оба они писали на разговорном языке. И это то, что он и говорит. Поэтому я приложил усилия в этом моем анализе, чтобы начинающий не запутался, да. Поэтому все религиозные люди не любят Баля Сулама, а другие как-то, других как-то ничего. У них есть какое-то чувство, ощущение. Да, к другим относится нормально, есть большая разница. Мы еще не понимаем, какую революцию произвел Бааля Сулам и что он дал народу, и насколько действительно этим они правы, что не любят его.
Я на самом деле не понимаю всей революции, которая здесь произошла, и все. Что у нас есть, это удивительно. Согласно предисловию Бааля Сулама здесь, он должен был сейчас начать объяснять нам, что значит знать, что такое творение, что такое создание в простых словах, о том, что он здесь передает Ари на простых словах. Но мы видим, что он входит в само объяснение, как бы была такая реальность, которая здесь поясняется нам с помощью времени. В этом мой вопрос. По сути, удивительно. Почему он говорит, что значит «знаешь, что такое творение»? Нет, он берет тебя в точку еще более глубокую во всем этом исследовании. Он хочет дать тебе впечатление, насколько ты способен вообще впечатлиться, что называется миром бесконечности. Ты хочешь, чтобы он написал? Да, знаю, что прежде чем он создал творение, создал создание, он тебе это объясняет в первой части ТЭС.
Нет, я очень впечатляюсь от того, как он это сделал. Я учусь, получаю большое наслаждение.
Но это предложение, ты понимаешь, да? Да, открой первую букву. Знай, что прежде чем были созданы создания и сотворены творения, простой высший свет наполнял всю реальность. Вот и все. Это написано в «Древе жизни» или это написано в первой части Тессы, и оттуда это взято, и там он тебе объясняет все, знаешь, что прежде это нет понятия времени и так далее, и так далее. Тогда как здесь он собирается объяснить тебе суть самого состояния, что такое бесконечность, как это может быть, в чем это отличается или не отличается от наших понятий. Он тебе хочет помочь выстроить новый килим. Есть у него очень ясная для него цель. Она пока что не очень-то понятна. Но неважно, будем идти согласно этому и добьемся успеха. Да.
Спасибо, Раф.
Ну, передайте ему микрофон уже. Что, забрали?
Да. Тут есть подход Бааля Сулама. Он пишет буквально учебное пособие.
Но
чему мы можем научиться у него? Каким должен быть наш подход? Потому что человек слышит слово «каббала» и думает неизвестно, что об этом.
Люди идут учиться в университет, скажем. Но я не знаю, как здесь в Израиле принято. Скажем, за границей есть у тебя университет, где ты учишься тому, как быть учителем. Скажем, учителем в школе. Да, я знаю, моя племянница, которая моложе меня, она пошла на 4 года учиться, а потом стала учительницей 1-5 классов. И училась 4 года в университете. И что она изучала? Не высшую педагогику, не как что все это делать, но вещи простые. Что рассказывать детям, как говорить с ними, как работать с ними, немного психологии. Вещи простые. Мы тоже изучаем в таком виде то, что он дает, то, что он передает нам как ученикам, как детям. В таком виде мы изучаем. И также то, что мы передаем другим, мы тоже не входим на всю глубину вещей. Ты не можешь так начинающего обучать. Может быть, через несколько лет ты начинаешь ему объяснять, где мы чувствуем, как устроено наше желание, как мы этим желанием воспринимаем реальность. Это вещи, которые уже могут совершенно запутать начинающего ученика. Какая претензия есть у тебя?
Ну?
Да это не претензия. Со стороны наших телезрителей они стараются сделать первые шаги в этой науке, стараются как понять ее. И я как бы не прихожу изучать тут математику, что-то такое четкое, которое дает ответы. Это более чувственное изучение.
Нет, 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 нет. Этого я как раз не хочу слышать. Я не хочу слышать, что это только относится к чувствам. Любое чувство. Можно измерить, сколько электронов задействовано или ушло, сколько потенциалов здесь соединено, и какой ток проходит по мозговым клеткам, и что происходит со всеми аминокислотами в теле. То, что ты говоришь, чувство, это совершенно нехорошо слышится. Наука Каббала очень точная наука, которая, не знаю, до последнего кванта в точности измеряет все, и в самом точном виде она дает тебе как раз числа и действия, измерения сил во всех чувственных явлениях, в которых ты не знаешь, как ориентироваться, как сравнивать, как измерять, как сортировать. Наука Каббала дает тебе определение, меры. Она дает тебе приборы, с помощью которых ты можешь взвесить все, насколько да, насколько нет, от этого и от этого, составить среднюю линию во всем, да.
Как человек должен найти правильное равновесие в науке Каббала? Как ребенок, изучая увлеченно или рассматривая как ученый, я понимаю, что есть такой элемент в изучении, есть другой.
Правильно, разум и сердце.
Как сбалансировать это, как сделать это правильно?
Каждый согласно тому, к чему стремится сердце его. Один раз так, в другом случае так. У каждого есть периоды более чувственные, более относящиеся к разуму. И все-таки у каждого есть база, насколько он может учиться согласно разуму или чувству. Это уже согласно корню души. Но те, которые на самом деле готовы постичь науку в глубоком виде, правильном, они стремятся к точным мерам. Потому что я скажу тебе, потом мы чувствуем, разум соединяется, они работают вместе. Когда ты не можешь работать в одном без другого, как будто ты берешь 10 грамм чего-то, и я чувствую себя в радости, 10 грамм другого, я чувствую себя в печали. Буквально так. Ты начинаешь в точной, можно даже сказать, инженерной форме. Управлять своими желаниями, своими чувствами. И я когда-то рассказывал вам, у меня был один знакомый, который исправлял орган, как сказать?
Угав.
Это в Риге, в Домском соборе. Он настраивал его, я восстанавливал его, я спросил, реставрировал. Он начал, спросил его об этом, он начал писать мне формулы математические, как это зависит от давления воздуха, и все эти трубы, насколько зависят от этого, и насколько ухо воспринимает или нет, какая огромная наука. А человек просто сидит и наслаждается. Но он знает, как он должен донести этот звук до слуха человека, до наслаждения, чтобы это уловили какие-то особые чувства. Это вещи, эти вещи как раз очень сложные. Там, где уже относится к облачению в нас и как это пробуждает нас. Облачение светов, желание. Это мы. Когда-нибудь поговорит об этом. Да, что у тебя?
Вечером у нас есть особое событие, мини-конгресс сегодня вечером. Собрание товарищей, затем трапеза.
Да.
Мы хотели спросить, что в последнее время мы хотим организовывать трапезы, как были у каббалистов. И также мы хотим организовать... Какое должно быть собрание товарищей каббалистическое? Мы хотели бы узнать у вас.
У нас было собрание товарищей, когда мы читали статью Рабаша, и, может быть, обсуждали немного это. Каждый выпивал 20 или 30 грамм там виски или водки в начале. Затем каждый кушал кусок пирога, буквально очень маленький кусочек от этих самых простых пирогов. Нет, ну этот еще слишком хороший. Ты знаешь, без всякого наполнения внутри. Никакого там крема, ничего не было. Вы вообще не знаете, что было. Простая ковришка. Посмотрите в Нейбрахе. Самое дешевое, самое дешевое. Вот и все. И стакан чаю. Тот, кто хотел, да? Вот и все. То есть лихаем на маленькую рюмочку, а затем... Пирог и стакан чая. Вот и все. И мы читали статью.
А
после статьи мы немного говорили. Во время статьи вообще никто ничего не говорил, не спрашивал, ничего. А статья иногда могла продолжаться час и даже больше. Но мы... Сидели максимум полтора часа. Это тоже слишком много. Рабаш был за то, чтобы мы сидели поменьше. И говорить немного, не о статье, выяснять статью. Мы читали для того, чтобы вместе послушать. Но чтобы у нас было намерение к обвинению. Чтобы это повлияло на нас практически. Вот и все. Поэтому разговоров было немного. Каждый понимал, ради чего он сидит. Если нет, то поговорите до этого, напомните это людям. Каждый понимает, ради чего он сидит. Каждый знает, что это место сейчас для собрания в святой группе, которая занимается притяжением света, возвращающего к источнику. Вот и все. Да.
Мы приглашаем всех смотреть это. И сегодня вы выступаете на радио 103 FM.
Правильно, да, с 8 до 9.
И также надо рассказать товарищам об очень удачной передаче. Вот мы видим сейчас слайд. И будем надеяться, у нас будет интересный вечер.
Надеюсь, что будет интересный. Я еще не знаю. Посмотрим. Хорошо. А пока что что-нибудь в завершении.
Объявление. В заключении «Внутренние ключи» на русском языке в Ришлицоне. Мы предлагаем всех русскоязычных слушателей на вечер науки Каббала. Улица Агана, 42, Ришон-Лицион. Подробности и запись по телефону 1-759-209. В воскресенье Всемирный конгресс, мини-конгресс во всех отделениях нашей страны. Всем собрание товарищей, и 8 трапеза. Раф Лайтман, радио 103. Наши дорогие телезрители, мы рады пригласить вас на новую передачу с Рафом Лайтманом о науке Каббала сегодня. Воскресенье, 8 часов на радио 103 FM. Вы приглашаетесь задавать вопросы и реагировать на странички Facebook. Всего доброго, до новых встреч.
Продвигайся, где граница света и тень, Лемших.